Дорогие друзья, братья и сестры, мы сейчас просмотрели фильм «История о Московской Церкви», где рассказано было о служении Церкви Поместной, о братьях и сестрах, которые совершали это служение, о служителях Церкви. Чтобы не повторяться, я буду стараться короче, но некоторые моменты напомнить для вас. И, может быть, сделать какие-то выводы определенные для всех присутствующих здесь, верующих, детей Божьих, членов церкви, других поместных церквей. Когда мы готовились к этому юбилейному общению, то чем больше мы погружались в историю, получали информацию, смотрели эти фотографии, то тем больше удивлялись, насколько мы много забываем уже. И когда вспоминали, то особые чувства наполняли наши сердца. Мы как бы возвращались в то время и видели в том времени особые Божьи благословения. Мы, может быть, больше понимали наших отцов, матерей, которые жили в то время, тот путь, которым шла поместная церковь. И как важно, друзья, передавать следующему поколению историю церкви своей, поместной. Вы знаете, Господь даже так усмотрел, удивительно вот устроен человек, что он способен забывать, и чтобы церковь не забывала своего предназначения здесь на земле, той цены, которой она искуплена, избрана из этого мира. Господь нам оставил заповедь, да? И Он сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Также мы в Ветхом Завете читаем, когда народ израильский вышел из рабства египетского, из египетского плена, то Господь напоминал о том, чтобы не забыли дела Божии. И там мы читаем такие слова: «И когда сын твой спросит тебя, что это значит, то ты мог ответить». Друзья, как интересно, что сын спросит. Наши дети должны знать историю церкви, историю служения своих отцов. Когда мы готовились и к этому служению тоже в одной семье, молодой человек, ну, братик, 18 лет ему, он так удивился, что церковь празднует 50-летие. Он так сказал: «Разве церкви 50 лет? Да она вот с 90-го года только». Вы знаете, друзья, для нас история – это когда мы пришли, да? Оно вот знакомо. Мы в церкви, мы трудимся, происходят какие-то события, это как бы наша история. Но это наша история в церкви. А до этого была история церкви, в которой были задействованы другие члены церкви, братья и сестры. Что такое 50 лет? Это много или мало, друзья? Ну, как с чем сравнивать, да? Если в масштабах вечности, то это ничто, это миг. Если в нашей жизни, то это и для человека каждого, то это целая жизнь. И причем жизнь кого-то, друзья. Жизнь тех, кто служил Богу и отдавал жизнь за верность Богу. Жизнь наших братьев и сестер, которые были рядом с нами, которые прошли впереди нас. Жизнь в особое трудное, опасное время гонений. И вы знаете, в особом месте, вот нас Господь поместил, в столице государства, которое провозгласило своей целью уничтожение веры в Бога, уничтожение религии, уничтожение всех верующих. В Откровении 2 главе 3 стихом мы читаем такие слова: «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умишлен верный свидетель мой, Антипа». Вы знаете, друзья, на протяжении многих веков церкви воспринимали эти святые слова к себе. Эти слова относят и Московская церковь тоже к себе. Сейчас мы живем в другое время, изменилось обстоятельство, наступило время свободы. Но вы знаете, и это время принесло с собой другие опасности. Опасности либерализма, материализма, обольщений и заблуждений, ослабление веры и охлаждение любви. Вот удивительно, что, друзья, на каждое поколение для церкви есть какие-то особые испытания, согласитесь? Вот нашим отцам выпало испытание устоять вере, остаться верными Богу. Нам нести слово, благовествовать, свобода открылась нашему поколению, а нашим детям устоять уже в других испытаниях, да? Влияние этого мира, греха, который особой мощью, особой силой наступает на всех живущих, чтобы обольстить, чтобы искусить. И как нужна защита Божия, милость Божия, вера, чтобы сохранить чистоту и святость, верность Слову Божию вот в этих обстоятельствах. И слава Богу, церковь Московская наша уповала на Господа, на Его обетование, которое Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Друзья, а Московская церковь – это церковь Божия, и Он ее глава. На слайдах мы уже видели о том, что Московская церковь образовалась в 63-м году, но предпосылки ее образования возникли задолго до этого. По всей стране была волна пробуждения и желание верующих служить Богу независимо от мира, от властей, в чистоте, святости, в послушании только Слову Божию. И вот эта весть достигла и Московской церкви. Членов церкви, которые были в Центральной Московской церкви на Маловузовском переулке, наши братья и сестры были членами этой церкви. И вот атеистическая власть, вы знаете, вообще в то время, послевоенное, после трудностей и испытаний, которые постигла нашу страну, в народе возникло сильное влечение к Богу. И церкви умножались, а власть это беспокоила. И они не могли смириться с этим. И они различными способами боролись, как внешними угрозами, арестами, гонениями, так же и скрытно, через служителей, которые пошли на компромисс с властью, на компромисс с миром, и проводили в жизнь те цели, которые им предлагала безбожная власть. Так вот в церквах возникло новое положение, всегда инструктивное письмо. Но многие видели опасность этого и восставали против этого. Что же опасно в этом было, друзья? Только некоторые примеры. В этих документах возвещались запреты благовествовать. Это называлось такими тенденциями, неправильными тенденциями к распространению Слова Божия, да? Приводить детей на собрание запрещалось, заниматься с ними, крестить молодежь, организовывать молодежное общение, печатать духовную литературу, проводить курсы проповедников, проводить занятия по изучению Библии, оказывать взаимопомощь между членами церкви и между другими церквами. Друзья, смотрите, если вот так подумать, то просто запрещалось жить, да? Той церковью, той жизнью, которой церковь должна жить. Но наоборот, поощрялось участие верующих в культурных, общественных, политических мероприятиях. Одним словом, было взято направление, курс на омерщвление церкви. И вот многие верующие восстали против этого и открыто говорили, и выступали за пробуждение церкви, за чистоту, за святость, за послушание Слова Божию. Так возникла в 61-м году инициативная группа, которая обратилась с открытым письмом ко всем общинам евангельских христиан-баптистов Советского Союза с призывом к пробуждению, к проверке к себя, к покаянию, к святой жизни. И этот призыв встретил горячий отклик во многих церквах евангельских христиан-баптистов. Это коснулось и Центральной Московской Церкви. В сентябре 1962 году в доме Екименковых состоялась встреча группы верующих Центральной Церкви и представители инициативной группы, оргкомитета на то время, с участием Геннадия Константиновича Крючкова, на котором было решено образовать отдельную Московскую Церковь. И где-то через год, в августе 1963 года, образовалась наша Московская отделенная церковь. Она состояла из вышедших из Центральной Церкви, членов церкви, некоторые из которых были отлучены, потому что они поддерживали инициативную группу и распространяли в церкви материалы инициативной группы и оргкомитета. Также к церкви присоединились симпатизирующие члены церкви этому пробуждению, видя в них ревность к служению, к святости. Также к этой церкви к нашей церкви присоединялись и дети Божии, которые, будучи еще в своих церквах на местах, тоже ревновали о пробуждении, о чистоте и святости. Как мы видели с вами на слайдах, это были братья и сестры с Рязанской, Тульской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также с Белоруссии, Украины и Молдавии. Вы знаете, поначалу это пробуждение имело такой определенный успех, да, и в церковь, отделенную московскую, входило более 200 членов, более 200 человек. В 1964 году в церкви было совершено первое рукоположение. Были рукоположены братья Табачков Семен Ильич и на пресвитера, и Крючков Константин Павлович на благовестника. И в этом же, в 1964 году, должно быть состояться первое крещение в Московской церкви. Вот сестра свидетельствовала, вы слышали, да, что оно не состоялось, было разогнано милицией, и потом пришлось поодиночке, по группам, по ночам крестить новообращенных. Это крещение совершал брат, пресвитер Табачков Семен Ильич. Собрания церкви проходили по воскресеньям, по частным домам верующих в Подмосковье, в Любучанах, в Подольске, в Десне, в Электростале, в Железнодорожном, в Ногинске, в Линках, в Атутинках. Также собрания проходили в Москве по квартирам и в лесных посадках на станции Бица, Бутово. На неделе проходили спевки на квартирах, а также вот в Атутинках, в Десне. Молодежные собрания тоже проходили в Москве. Но часто эти собрания разгонялись. И вы знаете, друзья, за это хозяевам приходилось платить большую плату в размере 50 рублей, что составляло на тот момент половина зарплаты. Представляете, за одно собрание, да? Половина зарплаты семья, хозяева лишались. За этими домами, где проходили служения, устанавливались слежку. И вы знаете, какую цену платили наши братья, сестры, отцы, матери, чтобы быть в общении. Им приходилось порой добираться и тратить на дорогу более 3 часов, потому что собирались с разных мест Москвы и области. И вы знаете, еще не было уверенности, что, приехав на собрание, собрание состоится, потому что очень часто или до начала, или во время собрания приходила милиция, и собрание разгонялось. Когда немножко гонения ослабли, в 1965 году церковь решила приобрести дом для служения, потому что в этом была явно нужда. И он был приобретен в Подольске, оформлен на сестру Кузнецову Веру. Но церковь долго в нем не собиралась. Приходили милиция с дружинниками, разгоняли богослужение, и по ночам неизвестные разбивали окна в доме. А осенью в этом же году власть без всяких предупреждений незаконным путем конфисковала этот дом, поставила охрану И как верующие еще не пытались, не приходили к дому, чтобы совершить служение, им это не позволили. В церкви пробужденной, московской нашей церкви, начали проходить занятия с детьми. Что интересно, да, друзья, в это время, когда это запрещалось в официальной церкви, то сейчас церковь, которая вышла на независимое служение, да, она могла спокойно, я не хочу так сказать спокойно, да, за это тоже приходилось платить, но она могла осуществлять это служение, занятия с детьми. Занятия проходили в домах верующих в Подмосковье. В 1965 году была арестована сестра Надежда Рейнер Воронова из поселка Любучан. В их доме проходили занятия с детьми, и она также занималась с детьми. Принявшим это служение в Московской церкви был брат Юрий Богданов. Он организовал в области три пары преподавателей, которые занимались с детьми. И вот власти продолжали слежку за церковью и за верующими, за служением отделенной церкви. И вскоре сестры, которые занимались, были одна группа, были арестованы. Это Никитина Наталья и Осокина Надежда. А вскоре был арестован сам брат Юрий Николаевич Богданов. Что интересно, друзья, к моменту ареста Юрий Богданов и Надежда Осокина были объявлены женихом и невестой. Но пожениться так они и не смогли. А брак состоялся только через 3 года, когда они вернулись из заключения. Какую цену вот приходилось платить нашим братьям и сестрам за то, чтобы наши дети могли знать путь Божий, путь верный, путь святой и путь гонений, страданий, узкий путь. На отдельных верующих, на отделенных верующих все более усиливались гонения, их штрафовали, разгоняли собрания, проводили обыски и арестовывали. Поэтому верующие с разных мест, в том числе и с Московской церкви, ходатайствовали о прекращении гонений. 16 мая 1966 года у здания ЦК КПСС в Москве собралось около 400 человек верующих, представителей церквей со всей страны. На следующий день делегация была арестована, отправлена в Лефортовскую тюрьму. Через 3 дня верующих отпустили, но после последовали аресты по местам. Сразу после разгона делегации последовали и ожесточенные гонения на Московскую церковь. Вскоре был и арестован пресвитер Московской церкви Семен Ильич Табачков. И вы знаете, друзья, это тоже бесследно не прошло. Уже в ноябре 1966 года, после перечленства в церкви, осталось только 70 членов. Часть членов вернулась во ФСБ, а некоторые стали собираться по группам. Это в Подольске, в Серпухове и в Любучанах. И вот примерно в таком же количественном положении, да, церковь совершала служение в следующие годы. Верующие активно участвовали в служениях братства, подвергая себя опасностям потерять свободу, даже свою жизнь. Вот хочется напомнить нам о одной сестре, члене Московской церкви. Это Бочарова Софья Петровна. Она 11 лет трудилась на нелегальном положении, была сотрудницей издательства «Христианин». Всю свою жизнь до смерти посвятила служению Богу. Также в издательском деле трудились и другие братья и сестры Московской церкви. Надежда Осокина, Галина Осокина, Тамара Пшеницына, Михаил Пшеницын. В доме Осокиных находилась лаборатория гектографической печати. Привлекались к служению в издательстве «Московская молодежь». Рискуя быть арестованными, они развозили по церквам напечатанные листы для переплета, а также готовую литературу. Я тоже помню эти моменты, друзья, и действительно молодежь ревновала в этом служении, хотя понимали, что это очень серьезно и опасно, но так горели желанием послужить Богу и выполнить поручение братьев церкви, и подвязались в этом служении. В 64-м году образовал совет родственников узников, который состоял из жен матерей самих узников. К тому времени, в 64-м году, число узников достигло 155 человек. Сестры собирали информацию о узниках и их семьях, о условиях содержания, о притеснении верующих и о детях, которые забирали по суду у родителей за религиозное воспитание, а также издавали бюллетени, срочные сообщения, где давали правдивую информацию о узниках и гонениях на верующих. В этом служении участвовала также сестра, член поместной церкви московской, Наталья Наприенко. На богослужениях поместной церкви всегда звучали молитвы о благословении. Многие из нас помнят, друзья, о благословении братьев, служителей совета церквей, о благословении совета родственников узников и издательства «Христианин». Да? Это можно было сказать, такое обязательное упоминание в молитвах было. Многие, друзья, соглашаются с этим. Действительно, мы это слышали постоянно. Но не только в церкви молились и постились за дело Божие, но активно реагировали и на информацию. Писали заявления, ходатайства и правительства, и посылали срочные телеграммы, тем самым исполняли повеление Божие. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражующих, как и сами находитесь в теле». Послание евреям, 13 глава, 3 стих. За время существования Московской церкви 16 человек членов церкви, 12 братьев и 4 сестры были в узах. Из них два брата по два срока. Это Зинченко Владимир Петрович и Пшеницын Михаил Александрович. И два брата Крючков Константин Павлович и Тимчук Владимир Иванович были в узах, еще будучи членами других церквей. Список узников, друзья, хотелось бы зачитать, чтобы мы знали, слышали о узниках Московской гонимой церкви. Это Богданов Юрий Николаевич, Богданова Надежда Тимофеевна Осокина, Зинченко Владимир Петрович, Наприенко Вениамин Ерофеевич, Наприенко Валентин Ерофеевич, Крючков Константин Павлович, Никитина Наталья Федоровна, Олейников Федор Ефимович, Поздняков Николай Петрович, Пшеницын Михаил Александрович, Рейнер Надежда Иосифовна Воронова, Табачков Семен Ильич, Тимчук Владимир Иванович, Чевардаев Василий Сергеевич, это дедушка Михаила Пшеницына, Якименкова Мария Афанасьевна и Якименков Яков Афанасьевич. Знаете, друзья, особым служением Московской церкви являлось служение братьям и сестрам по вере своим имением, домами, квартирами. Они не только предоставляли свое жилище под собрание, под совещание братские, под встречу служителей, работу издательства, но каждый день в их домах могли найти приют и ночлег братья и сестры с разных уголков страны. В большей или меньшей степени в этом участвовали все члены Московской церкви. В послании к евреям, 13 главе, 2 стихом мы читаем такие слова. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». За время существования церкви в ней трудилось 10 служителей. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели их, и я сейчас Напомню их для всех нас. Первый пресвитер церкви – это Табачков Семен Ильич. Он был рукоположен в 1964 году и нес служение по 1972 год. Он был рукоположен вместе с братом Крючковым Константином Павловичем, который был рукоположен на благовестника. И тоже нес это служение в поместной церкви по 1976 год. С 1973 по 1976 год служение пресвитера нес Рудниченко Григорий Захарович. С 1980 по 2000 год пресвитером церкви был Зинченко Владимир Петрович. И в этом же году вместе с Владимиром Петровичем был рукоположен на диаконское служение Поздняков Николай Петрович. В 1994 году на диаконское служение был рукоположен брат Бойченко Иван Александрович. Простите, друзья, пропустил. В 1980 году был рукоположен брат Поздняков Павел на диаконское служение. В 1994 году был рукоположен брат Бойченко Иван Александрович. И Овсинеев Владимир Иванович также в этом году и тоже на диаконское служение. В 1995 году служение благовестника до своей смерти в 2010 году нес служение благовестника брат Афонин Андрей Никифорович. В 2004 году состоялось рукоположение на пресвитерское служение брата Полякова Ильи, а в 2009 на диаконское служение по местной церкви был рукоположен Хлебников Андрей Акимович. В период отсутствия служителей в конце 70-х, начало 80-х годов и во время отсутствия пресвитера Владимира Петровича, когда он был в вузах, ответственность за церковь нес брат Поляков Николай Ильич. И еще один интересный момент, друзья, когда Владимир Петрович был на учебе в Англии, то церковь поручила нести служение и быть ответственным за церковь братский совет, а также в церкви нес служение брат Петерс Петр Данилович в 90-91 годах. Вы знаете, хотелось бы нам напомнить, зачитать небольшую выдержку из отчетного членского собрания 1983 года. Численность, я коротко выбрал такие важные моменты о положении церкви. Численность Московской церкви 90 человек. Она состоит из двух групп: Электросталь 20 членов и Москва 70. За три года приняло крещение 10 человек. Собрание проходит воскресенье утреннее, в пятницу молитвенное собрание по группам в Москве, в Ватутинках, в Электростале. В субботу общее с Дедовском молодежное собрание. Возобновили спевку, места для собраний по квартирам, по домам и в лесу. Проходили библейские курсы, наши братья участвовали и закончили их. На регенских курсах учились Алексей Поздняков и Сергей Поляков. Внешние обстоятельства терпимо. 4-5 разгонов в год, вызовы и штрафы. Вот такая интересная информация, да, друзья, о положении Московской церкви. В конце 80-х годов, когда прекратились гонения и были выпущены на свободу последние узники, наступила перестройка. Эти обстоятельства также послужили и к изменению служения церкви. Появилась возможность свободно проповедовать Евангелие, распространять духовную литературу, проводить евангелизационные общения. Измученные атеизмом души жаждали слышать и читать Слово Божие, охотно принимали евангельскую весть. Вы, наверное, видели все на слайдах вот эти руки, протянутые для того, чтобы получить Евангелие. Толпы людей на библиотеке христианской книги, которые были организованы в церкви, тоже в первый день, когда она открылась, записалось более 200 человек, друзья. Представляете, вот только в один первый день. Это было удивительное время. Какая жажда была у людей к Слову Божию. В 1989 году церковь постоянно собиралась по воскресеньям в деревне Ватутинки, в доме семьи Панасевич, а на неделе в Москве по квартирам. Здесь, кстати, вот присутствует брат Сергей Панасевич, хозяин этого дома. Сергей, ты где? А, вот. Хорошо, что ты с нами, и ты здесь, и ты тоже вспоминаешь об этом, и нам очень приятно быть вместе сегодня. И вы знаете, друзья, вот весной 89 года церковь решила провести пасхальное евангелизационное служение. Где проводить? Еще не было опыта места, там, снимать какие-то места, залы церкви. И решили в Ватутинках на участке брата, который предоставил на своем участке место возле дома, построить палатку. И вот я помню тоже то время, мы, можно сказать, вдвоем с ним первые начали расчищать площадь под строительство этой палатки. И вначале было как-то даже и не верилось. Неужели вот на этом месте будет стоять потом дом молитвы Московской Церкви больше 10 лет? И здесь будет проходить собрание. И сотни людей здесь покаются, и церковь будет расти, и будет Божье благословение, что, в общем-то, и было. А тогда мы только с лопатами вырывали первую яму под первый столб и мечтали, чтобы на евангелизационное собрание пришли люди, и мы могли им засвидетельствовать о любви Христа. Она была сначала построена без стен, просто навес, и действительно откликнулись люди. Приглашали своих знакомых, людей на работе, с кем общались, соседей. И много пришло людей. И с этого места мы поняли, что с этого момента, что мы не сможем уже больше войти назад в дом. И так наше служение началось в этой палатке. Я думаю, что многие из вас, друзья, помнят эту палатку в Ватутинках, были сами на этих общениях, кто был в то время. Но приближалась зима, и нужно было что-то делать. И вот братья решили утеплить эту палатку, поставить стены, утеплить и собираться и зимой. Что было и сделано. Но, однако, зимой было очень холодно в палатке, так как не было отопления. Ее приходилось за 2 часа до собрания нагревать тепловой пушкой. Вы видели все на слайде, да? Вот это вот такой агрегат, который из большого такого патрубка дул воздух горячий. И все равно даже это приспособление не могло нагреть то помещение, в котором мы были. И только становилось тогда тепло, когда церковь наполнялась и начинала петь гимны, да? То тогда становилось даже жарко. Это действительно было особое незабываемое время, друзья. Тепло становилось не только телу, но и нашим сердцам, нашим душам. В 90-м году Московская Церковь открыла несколько передвижных библиотек в подземных переходах у станции метро. Теплый стан, текстильщики, Преображенская площадь, а также в одном из корпусов Московского государственного университета, где всем желающим предлагались Библии, Евангелие, духовная литература. Еще интересное событие, друзья. Ну вот о библиотеке я же упоминал событие, что в первый день такое огромное количество людей записалось и взяли Библию, Евангелие, духовную литературу. В конце 90-го года члены Московской Церкви участвовали в раздаче Библии депутатам Верховного Совета РСФСР в Кремле. Удивительно, Бог открыл и такую возможность нести весть о спасении людям, которые находились у власти. И они тоже с желанием брали Библии и тут же открывали, смотрели и благодарили за эту возможность. Друзья, собрание продолжалось в Ватутинка, оно переходило в переполненные палатки. На каждом собрании происходило покаяние грешников. Я думаю, что многие присутствующие в своих церквях тоже помнят о этих событиях, да, о временах пробуждения, когда на каждом собрании было покаяние. Это удивительное время, когда церковь радовалась и принимала новые души в свои ряды. И появилась нужда в более тесном общении, в изучении Слова Божия. И решили собираться проводить вечерние богослужения в Москве по местам. Компактное проживание верующих. Так были открыты вечерние собрания в квартирах Поздняковых, Текстильщиках, Наприенко, Преображенская площадь, Филипповых, метро Домодедовская, Ивановых, Солнцево. Такие мест впоследствии становилось больше. В это время, друзья, многие члены церкви занимались особенно активно личным евангелизмом. Они приглашали на собрание своих друзей, знакомых, родных. Многие отзывались на это приглашение. Церковь также проводила организованные благовестия в парках, в больницах, в школах. Совершалось крещение новообращенных. Это служение всегда использовалось для благовестия. Я немного упустил, друзья, так же, как в начале пробуждения церкви. Вы видели фотографию, где свадьба наших друзей, и там текст «Покайтесь и веруйте», да, в Евангелие. Церковь любой повод искала для того, чтобы собраться вместе и свидетельствовать людям. Похороны, свадьба, день рождения, какой-то юбилей, какой-то праздник. Все для того, чтобы использовать для благовестия. И это повторилось и сейчас. Любое служение, оно провозглашало Евангелие. И когда совершалось крещение, всегда оно проходило с целью благовестия. Очень много людей посещало эти общения, эти служения и каялись. Особым благословением, друзья, было для церкви покаяние глухих. Удивительный Бог соделал. Глухие услышали. И церковь радовалась. И для церкви это было ободрением. И вы знаете, такая закономерность, когда немножко это пробуждение пошло на спад, то среди глухих оно еще продолжалось. И это тоже ободряло московскую церковь. Московская церковь со дня своего образования в 1963 году, благодаря Божьей милости, встала на узкий путь следования за Христом, путь послушания Слову Божию, и строила свое служение на евангельских принципах. Главенство церкви, главенство Христа в церкви, авторитет Священного Писания, отделение от греха, утверждение истины, независимости церкви от мира, государства и человеческих постановлений. Друзья, удивительно, но через 30 лет, в 1993 году, Бог допустил церкви пройти еще раз такое же испытание на верность евангельским принципам. И она с Божьей помощью выдержала это испытание. Это заслуга Божия. Он помог. До сего места помог нам Господь. Мы читаем 1 Царств, 7 глава, 12 стих. 1993 года Церковь Московская стала нести независимое служение, и Господь ее не оставил. Хотя было трудно, сложно, но церковь росла, занималась благовестием, и Господь прилагал спасаемых церкви. В палатке стало тесно, и тесно и многим стало трудно добираться в Ватутинки. Тогда братья решили искать помещение в Москве. Знаете, некоторые из них говорили: такое. Мы же все-таки московская, а не ватутинская церковь. Да? Действительно, друзья, если говорить о московской церкви, то так вот сложилось исторически, то, что многие братья и сестры, которые и знали друзей лично, членов московской церкви, но они представления о московской церкви не имели, и многие считали, что члены церкви – это дедовской церкви, да, потому что дедовской церкви была большая, было много молодежи, молитвенный дом, проходило служение, хотя и она терпела гонения и испытания тоже, но именно вот как-то так воспринималось, что незаметно была церковь. Даже многие не знали, что существует. Я сам с этим столкнулся. Говорит, ты с какой церкви, брат? С московской. Он спрашивает, а что это за церковь? Да, вот, а что это за церковь? Кто там? Вот даже было и такое. Решили искать помещение в Москве, молились, и Господь усмотрел и послал нам помещение в топографическом колледже в Кунцево, где и стала собираться церковь с 1994 года. И в этом году также было в церкви проведено рукоположение братьев на диаконское служение Бойченко Ивана Александровича и Овсинеева Владимира Ивановича. Следующим помещением, в котором собиралась Московская церковь, это было тоже помещение колледжа, актовый зал метро Домодедовская. Но там из-за сложных отношений с администрацией мы долго не задержались. И церковь продолжала собираться в этих залах только по воскресным дням, а на неделе собиралась по квартирам. Это усложняло, друзья, собрание, проведение собраний, потому что было очень тесно, много людей, и было сложно многим посещать эти богослужения. Тогда церковь решила искать свое помещение, чтобы иметь собственное помещение. И в 1990 году, в 98 году церковь приобрела четырехкомнатную квартиру в Текстильщиках на Саратовском проезде. И переоборудовав его под зал для богослужения, стала собираться в нем. А в это время было найдено новое помещение, это в ДК «Стимул», где церковь собиралась до 2006 года. Когда сменилось руководство в ДК, то нам отказали в аренде, и нам пришлось в церкви собираться только на квартире. Это было очень сложно, церковь не помещалась, мы назначали два собрания. Это усложняло многим братьям и сестрам посещать, и многие как-то смущались этого, и некоторые члены церкви стали роптать, а некоторые даже и уходили из церкви. И поэтому церковь решила молиться о том, чтобы приобрести свое большое помещение. И Бог усмотрел нужду церкви. Церковь приобрела просторное помещение в 2007 году на улице Академика Скрябина. Первый этаж жилого помещения – бывший магазин. Многие из вас были в этом помещении у нас в гостях и знают это помещение. В 2008 году в новом помещении прошло первое служение – это детский рождественский праздник. А в январе 2009 года состоялось освящение молитвенного помещения. В мае же этого года было проведено рукоположение на диаконского служения брата Хлебникова Андрея Кимыча. На протяжении последних 20 лет церковь московская, друзья, находилась на евангельских принципах независимого служения и входит в состав братства независимых церквей ИХБ. Как я уже отмечал, что Московская церковь никогда не была большой. По количеству членов церкви, вот самое большое количество, это было более 300 человек во время вот этого массового пробуждения церкви, да, когда в начале 90-х годов. Сейчас в церкви менее 200 членов церкви. И есть две группы в Троицке, где есть небольшой молитвенный дом, и группа в Жижице в Псковской области. Там тоже совершается служение и возвещается Евангелие людям в той местности. Но наша Московская Церковь, друзья, дала начало многим другим церквам, которые существуют сейчас в Москве. Так как члены церкви вначале были членами нашей поместной церкви, и потом и начинали свое следование за Господом в стенах родной поместной Московской церкви. А потом уже и в других церквах несли служение. Это вот то, что я хотел немного рассказать о жизни и пути следования Московской церкви за Господом. У нас есть, друзья, и это очень важно, сегодня братья и сестры, которые стояли у истоков образования в церкви. Мне хотелось бы дать слово коротко нашим братьям, которые были в то время, и на их глазах происходило это событие. Пожалуйста, брат Юрий Николаевич, вы можете сказать свое свидетельство, потом еще братья Николай Петрович Поздняков и Николай Ильич Поляков.